Глава 13. До 120. Первое. Холодно, горячо.
Доброе утро, Ашот Каренович.
Утро. Добрый день, Константин Сергеевич. Ну и вы гораздо спать. Полдень на дворе.
Полдень? А я и на часы не посмотрел. Извините. Не хотел отрывать вас от работы. Лев Борисович сказал, в смысле, Лейба Берлович, слушайте, как мне к нему обращаться, так, чтобы он не обиделся?
Лева, он не обидчивый. Как хотите, так и обращайтесь, хоть Левон Бедросович.
В мастерской было прибрано. В мастерской было светло. Незапертая с вечера дверь, такое осталось. Сапожников Аграмян сидел за железным верстаком, прихлебывая из оловянной кружки, и играл сам с собой в шахматы. Был сапожник свеж, бодр, хотя и чувствовалась в его осанке некая усталость. Единственное, что напоминало о безумной ночи, канувшей в небытие. Сказать по правде, Алексеев уже и сам не верил.
«Не верю», что весь вчерашний кавардак случился с ним, а не с каким-нибудь героем пьесы Гауптмана или Меттерлинка. А еще он не верил, что заглянул в мастерскую. Проснувшись, дал себе зарок не лезть к нюансерам. С своей настырностью хранить, что называется, лицо. И вот на тебе, сохранил аж до второго этажа.
«Спасибо, понял.
Ну, я пойду».
«Куда же вы пойдете, раз пришли? Гость Роза для хозяина. Заходите, я вас чаем напою».
Лев Борисович просил.
«Пролетариат добывает средства к жизни путем продажи своего труда? Ха-ха-ха-ха-ха!»
Смех Ваграмяна был на редкость заразителен. Рассмеется в толпе. Бац, в городе эпидемия.
«Так ведь сегодня воскресенье, Константин Сергеевич. Сегодня пролетариат не добывает. Сегодня пролетариат радуется жизни».
«Господи, боже ты мой!» Совсем из головы вылетело.
«Я уже и на утреннюю службу сбегал. Тут недалеко, в инструментальном, в момент обернулся. Садитесь, не стесняйтесь. Самовара не обещаю, а чайник поставим. Может, коньячку?
С утра. В смысле, с полудня.
Воскресенье. Почему нет? Отличный коньяк. Мне родственник прислал из Долмы.
Спасибо. Лучше чай.
Чай так чай».
Сапожник занялся примусом. Зажег, наполнил медный чайник водой из 5-литровой баклаги, поставил на огонь. Выплеснул спитую заварку из другого чайничка, пузатого гнома, рожденного из темной глины, насыпал свежего чаю, открыв для дорогого гостя непочатую жестяную банку Высоцкого, как называли товар знаменитого чайного короля. Дожидаясь, пока вода закипит, Алексеев прошел в мастерскую. Встал у верстака. Игра, которую он вначале со слабым своим зрением принял за шахматы, оказалась незнакомой, хотя и похожей с виду. На деревянной основе, раскладной, как игральная доска, крепилась непростая конструкция. Медная, как и чайник, с массой мелких отверстий, вроде дорожных шахмат, а также лесом штырьков разной высоты и виселиц с креплениями на перекладинках. У части штырьков имелись подвижные сочленения, как у лапок насекомого. Все это предназначалось для крошечной мебели, предметов домашнего обихода, посуды, одежды, еще черт знает чего, вставленного в дырочки, насаженного на штырьки, развешанного на крючках. Вместе этот бедлам, при виде которого девочка лет 5 пришла бы в восторг, складывался в обстановку жилой комнаты. Посреди комнаты, на махоньком диванчике, сидела и она, девочка лет 5, куколка в платьице.
«Что это?» — спросил Алексеев.
«Холодно-горячо. Игра такая».
«А как в нее играют?»
«Вот сейчас и сыграем с вами партию».
«Я не умею».
«Умеете, должны уметь. Смотрите».
Сапожник взял руку Алексеева, заставил тронуть пальцами фигурку девочки.
«Как, если на ощупь?»
«Никак».
«Холодно? Горячо?»
«Комнатной температуры».
«Ваш ход. Вы играете за холод. Не против?»
«Не против, но я не знаю, что делать».
«Передвиньте любой предмет, но так, чтобы девочке стало холодно».
Понимая, что любые вопросы только усугубят атмосферу неловкости, Алексеев пригляделся к доске.
«Девочке, значит, должно стать холодно». Он не понимал, как можно изменить температуру фигурки, и стал представлять, что бы он сделал, если бы доска была сценой, а девочку следовало вывести из круга внимания зрителей. «Диванчик, похоже, трогать нельзя. Это было бы проще всего. Вынести диванчик к левому борту. Нет, нельзя. Платяной шкаф. Если открыть дверцы, центр мизансцены сместится вот сюда, к зеркальному трильяжику». Стараясь ничего не поломать, Алексеев открыл дверцы шкафчика.
«Браво, Константин Сергеевич!»
Ашот захлопал в ладоши. Потянулся, тронул куколку.
«Редкий случай. Вот так, с первого раза, то есть с первого хода. А мы так!»
Он взял собачку, крошечного шпица, и опустил на диван рядом с девочкой. Алексеев ахнул. Будь он зрителем, собака собрала бы все его внимание в фокус, а значит, немалая талика этого внимания досталась бы девочке.
«Вы потрогайте»,
— предложил Ашот. Куколка потеплела. Алексеев убрал пальцы, прикоснулся вновь.
«Да, потеплела, можно не сомневаться».
«Ваш ход».
Алексеева разобрал азарт. Он присмотрелся повнимательнее. «Есть! Вот оно решение!» Уцепив ногтями створку окна, закрепленного на краю доски, он потянул створку на себя, но открыл окно не полностью, чуть-чуть, буквально на волосок. Оконные петли были смазаны вполне достаточно, чтобы створка двигалась без проблем, а в мастерской царил сквозняк. Его Алексеев почувствовал сразу, едва переступив порог. Сквозняк вцепился в оконную раму. Начал дергать створку туда-сюда. Скрип, стук, беспрестанная колготня. Это вызвало бы раздражение у кого угодно. Самый стойкий зритель начисто забыл бы про девочку. Будь она хоть статисткой, хоть записной примадонной, каждую секунду он косился бы на злосчастное окно, мечтая, чтобы кто-нибудь закрыл его, или дверь в комнату, уничтожив сквозняк.
«Браво!»
Алексеев потрогал куколку. Девочка была холодной, как покойница.
«Одни из нас предпочитают работать с вещами!»
Казалось, Ашот только сейчас решил объяснить новичку правила игры.
«Мебель, кареты, газеты, горшок с фикусом, внести, убрать, задвинуть в угол». Другие облюбовали людей. «Попросить встать там, где надо, или напротив, уйти прочь, заставить крикнуть или почесать нос, спровоцировать нужный тебе жест». В любом случае, цель всех этих нюансов – погружение кого-то в теплый или холодный мир. И да, тот нюансер, который предпочитает работу с вещами, при надобности легко воспользуется людьми.
И наоборот.
«И наоборот. Чистых вещистов не бывает, как и чистых народников».
Что-то не складывалось. Что?
«А если они не захотят?»
торжествуя, словно уличил сапожника в шулерстве, воскликнул Алексеев.
«Что тогда? Кто не захочет? Чего не захочет?»
«Предположим, швейцар не захочет становиться там, где вы ему предложите. Или нотариус не пустит вас в контору, где вам позарез надо разместить два экземпляра южного края». Он осекся.
«Вот-вот!»
Ашот деликатно улыбнулся так, чтобы не обидеть.
«Вы уже поняли. Люди расположены к нам, нюансерам. Относятся благосклонно, не удивляются нашему присутствию, считают, что мы знакомы. Случается, даже объясняет другим. Вот, мол, хороший человек просит. Надо сделать!»
Чайник закипел. Сняв его с примуса, Ашот стал заваривать чай в глиняном гноме.
«Они выполняют наши просьбы с удовольствием!»
Сапожник лил воду тоненькой струйкой, подкручивая чайник так, чтобы кипяток в чреве гнома образовывал слабый водоворот.
«Не задумываются о причинах и последствиях, вернее, объясняют их себе самостоятельно, без нашего участия. Вы же не отказали мне, когда я попросил вас курить на балконе в жуткую холодрыгу или водрузить саквояж на стул?»
Гном нахлобучил шапочку-крышку.
«Точно так же никто не отказывает Любовь вполне, когда она приносит газеты в контору Янсена, или Леве, когда он гонит на работу похмельного могильщика. Позже люди забывают о нас, как о пустяке, не имеющем значения. Назовите это гипнозом, месмеризмом, цыганским чудом, природным обаянием. Годится любое слово, но это работает. Вы, полагаю, тоже в состоянии убедить кого угодно в чем угодно. Я прав?»
Алексеев смущенно отвернулся. «И все же», — пробормотал он, — «меня вы поначалу раздражали, вызывали подозрения. Что со мной не так?»
«Да, я отметил это», — кивнул Ашот. «Но ведь мы уже во всем разобрались, правда? Я нюансер, вас раздражал. Это невозможно, но это случилось. С вами все так, Константин Сергеевич. Вы уже поняли, почему в вашем случае мое обаяние дало сбой?»
«Да», — согласился Алексеев. «Понял». И попросил краснее. «Можно коньячку? Вы предлагали».